Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов шесть минут, вторник, декабрь, день третий. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Всем здравствуйте. 6 баллов пробки в Москве, и это объяснимо. Обычно меньше в это время, но почему? Снежок. Снежок. А снег идет, и вы бьете свои машины. Доброе слегка снежное утро, пишет Борис Байкер. И да, народ сразу забыл, как надо ездить. Да, Борис, и сейчас, наконец-то мы выясним, вы поставили зимнюю резину или нет, в конце концов, а? Это вопрос насущный вообще-то. Вы сегодня на зимней резине 134-21-35. Вы сегодня на летней по-прежнему резине. Вы настоящий камикадзе 134-21-36. А я открою вам тайну потом. Сейчас вот, а тайна она в чем, собственно говоря? На чем я, правильно? Вы же не знаете, на зимний я или на летний. Вот. Я не хочу влиять на итоги голосования, поэтому вы на зимней резине 134-21-35. Вы на летней резине 134-21-36. Все очень просто. Вы сейчас прямо едете в своем автомобиле или собираетесь сесть в свой автомобиль, или вышли из своего автомобиля, и вы знаете точно, что вы на зимней резине 134-21-35. Вы на летней резине 134-21-36. На зиме, конечно, липучка, пишет Борис. Ты на метро 100%. Нет, не на метро, на машине. Так, лучше спросите, а вы включили свой мозг на зимний сезон? А вы включили? Ну да, от мозга, кстати, многое зависит на самом деле. Некоторые думают, что поставил зимнюю резину, и все, вопрос решены. Вы на зимней резине 134-21-35, вы на летней резине 134-21-36. Алло, здравствуйте.
Доброе утро,
да.
Майор.
Здравствуйте.
Езжу на зимней резине, на липучке, уже лет 10, наверное, даже больше пользуюсь и доволен, и Москва, и Московская область.
Но вы меняете ее на лето или...
Обязательно, нет, это само собой обязательно. А вот другое дело, что вот люди правильно вот только что прям с языка сняли, поставили зимнюю резину и думают, что все будет как положено. Но не понимают, что надо включать мозги. И зимой, хоть ты будешь на зиме, хоть на шиповной, да не знаю... Хоть на цепях, надо голову включать.
Конечно, все, теперь режим старика в каком-то смысле мы включаем. Мы сейчас все будем ездить как старики. Вот, не торопиться. Вот вроде бы мы везем куда-то рассаду. Вот начался дачный сезон, мы везем куда-то рассаду далеко-далеко на своей шестерке «Жигули». Вот, аккуратно, со своей любимой женщиной рядом. Вот, и едем-едем, все, в далекие края. Вот. Мы собрались в дальнюю поездку. Нам предстоит проехать еще 5 километров после МКАД. Вы понимаете, да? То есть далеко едем. Далеко, это надо было продумывать целую неделю. И вот тогда, вот такая должна быть стилистика, больше никакой. Машина для города на липучке, авто для дачи на шипах, пишет Дмитрий. Ну, Дмитрий, смотрите, состоятельный человек. У него такой автомобиль, секой. То есть у него автомобиль в зависимости от резины он вообще себе выбирает. Ничего себе. 84% на зимней резине, 16% на летней. Как вам не стыдно? 16%. Как вам не стыдно, а? 16%. Вот скажите мне, как вам не стыдно быть такими крутыми? Я не понимаю. Я на летней. Да, я на летней. Я до сих пор, да. Но так случилось. Это не специально, на самом деле. Естественно, я поменяю. Вот в ближайшее время так получилось просто. В силу разных обстоятельств я не ездил на своем автомобиле. Я ездил на Бентли. Сейчас скажу, что... Да-да, друзья, я ездил на Bentley Continental GT. Я вкушал люкс, понимаете? Вот пропитывался люксом по-настоящему. 635 лошадиных сил. По-моему, W12, если я не ошибаюсь. Это огромный двигатель. Да-да. Цена, не знаю. Самая низкая цена, которую я нашел в интернете, подержанная, 12,5 миллионов рублей. А так там, ну, наверное, 18-20 миллионов. Вот как-то так. Шикарно. Я, когда ехал в этой машине, я понял, почему за нее убивают. Ну, а не убивают, что ли? А кто? Не, а у кого такая машина? Кто кого-то убил обязательно? Ну, не своими руками, но чьими-то руками точно. Ну или кого-то лишил хлеба, понимаешь, и вообще там, крыша над головой. Ну иначе, а как? Либо изобрел какую-то программу очень интересную. Я не имею в виду программу на радио или телевидении. Я имею в виду программу там, для интернета какую-нибудь, да, всемирно известную теперь. Да, можно и на Бентли ездить. В принципе, можно. Ну, а так, конечно, кого-то убивал. И едешь и думаешь, слушай, ну стоит ли оно того? Вот чтобы людей убивать ради этого автомобиля. И вот тут вот, в эту секунду, когда ты себе сам задаешь этот вопрос, знаете, главное не колебаться. Главное. И сказать себе честно. Конечно, нет. Конечно, нет. Но автомобиль шикарный. Абсолютно. Люкс полный. Просто сумасшествие какое-то. Не знаю, как они это делают, но все очень дорого и богато. Ну, а теперь я на своей, на летней резине, как положено, без шика. Аккуратно, потихонечку. Не, никаких заносов. Никаких заносов. Все аккуратно вообще. Режим старик-старик. Двойной старик, все. Настолько аккуратно, настолько медленно, настолько я тошню на дороге, что я вам противен, скорее всего. Всем тем, кто уже на шипах, там, на всем остальном, я вам противен. Вы говорите, что это за тошнот такой на дороге? Это я. Это я. Здравствуйте. Доброе утро. 7373-948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей. Тошню по Киевскому шоссе на работу потихонечку. Навстречу кортеж проехал прикольный, большой, с мотоциклистами. Интересно, они на зиме?
С мотоциклистами?
С мотоциклистами. С колясками, правда, но мотоциклисты настоящие.
Ну, хотя бы с коляской, потому что я-то подумал, а как они
вообще
это делают?
Огонь.
Как
да,
они это?
Время с коляской еще веселее.
С коляской веселее, думаете? Не, я думал, смотрите, с коляской, ну, все-таки хоть какая-то стабильность есть, хотя бы. Ну, хотя бы, нет, ну, потому что если сейчас выехать без коляски, вообще ничего не будет. Сразу занос, сразу падение, все, то есть снос колеса и падение, больше вариантов нет никаких. С коляской есть вариант, что ты докатишься до автомобиля, в который ты врежешься, или стены, во всякий случай. Да? Не, у кортежа обычная резина, пишет Борис, серьезно? А сегодня что по первому снежку боком повалил, пишет Виктор, вот примерно так. По проселочной, по первому снежку боком повалил. Ну, эти не оставьте там колеса, самое главное. Я помню, когда я забирал однажды на тест, брал Audi, и мне не смогли ее отдать, потому что я приехал, это была Q5, мне должны были дать. Не смогли. Почему? Потому что у нее колесо было оторвано одно, прям оторвано. И я говорю, это как так? Ну, значит, тот, кто брал ее на тест до вас, он сказал, что он что-то ехал, и у него колесо вот зацепилось за что-то. Ну, мы-то понимаем, что человек заехал, наверное, в поле в какое-то, еще куда-то, и начал бочком там наворачивать, правильно? Какие-то пятачки, кругляшки, бублики, пончики, ну, как угодно, жучки, как вы это называете, крутить. Ну, и там, видать, какой-то в земле штырь был или еще что-то, и колесо оторвалось прям. Прямо оторвалось колесо. И он уже на эвакуаторе доставил автомобиль и сказал, ну как ты так вышло? Я даже и не знаю, как так могло произойти. Честно говоря, я просто парковался. Я просто парковался во дворе. И тут такое. Я вообще не понял, как это произошло. Ну, наверняка какая-то такая у него была слезливая история. Мотоциклы зимой. Такое можно увидеть только в России, пишет Сергей. Я езжу зимой на велосипеде шипованной резины, иногда заносит, но ни разу не падал, пишет Игнат. Игнат, не бойтесь упасть. Бойтесь не встать. Это нормально? Вы можете взять в книгу великие цитаты современности, там, 1000 великих цитат? Главное не то, что вы упали. Главное найти в себе силы подняться. Ну, вот как-то так. Так, двойной старик, это прадед, что ли? Да, прадед, правильно. Я на шипах, но со светофора трогаюсь долго. Шлифует, пишет Илья. Шлифует, боже мой. Какой-то абсолютно спортивный человек. У него все время что-то там шлифует. Ну, на газ не надо давить в пол. Вот в пол не давить, если, то оно и нормально будет. Не обязательно, например, кикдаун. Конечно, нет, потихонечку. Я вот, например, в эко-режиме сейчас. И, то есть эко-режим вообще никогда не использую. Но сейчас в эко-режиме. Зачем? Чтобы педаль газа была как можно меньше отзывчивость имела какую-то. То есть она вообще должна быть мертвая. Ты на нее нажимаешь и там... И поехал. Ну, как будто бы у тебя Volkswagen Polo, короче говоря. в полной комплектации, все дела. Вот такое ощущение должно быть. Абсолютно омерзительное ощущение, когда ты нажимаешь, а ничего не происходит. И когда ты уже ее разогнал, через, ну там, 30-40 минут ты разогнал ее до 100 км в час, правильно, ты уже тогда не тормозишь. Ну ты же видел, как владельцы Volkswagen в Polo ездят? Ты же видел, как таксисты ездят? Вы же видели? Вот, это я просто нашему звукорежиссеру рассказываю. Вы же видели, как владельцы ездят? Типа, как на каршеринге ездят? Это почему? Потому что когда ты так долго разгонял автомобиль, ты не можешь пожертвовать драгоценной вот этой скоростью набранной ради того, чтобы всем было комфортно на дороге. Ты начинаешь на этой скорости прям-таки и рулить. Но рулятся они примерно так же, как и разгоняются, поэтому... Да без обид, ну чего вы, чего? Чего сразу прям? Ну я же не специально. Кстати, что там с таксистами? Вот это какой-то бунт или что там? Какое-то негодование? Какая-то такая история. Давайте мне таксисты позвонят, да? Вы же мне позвоните и расскажете, что там у вас происходит. Мне нужны сейчас таксисты. Я слышал, что есть какая-то чуть ли не всероссийская акция, то ли забастовка, то ли что-то такое у таксистов, которые недовольны агрегаторами. Вот эти вот такси-агрегаторы, которыми пользователи очень довольны, например. Ну, то есть я вот вчера, например, отогнал Бентли, вызвал такси, проехал на этом такси, я уже даже не знаю, 2 км, сказал спасибо большое, пересел в каршеринг и уехал. Ну вот, мне очень понравилось, что я потратил 136 рублей на такси. 136 рублей, там просто такое место, где нет метро. Пешком идти не хочется, каршеринговых машин рядом не было. Все, я 136 рублей, меня довезли до машины каршеринга, я в нее пересел, поехал. Как вы, хорошо, слушай, мне очень нравится. Или когда я еду в аэропорт, и с меня берут не 3-4 тысячи рублей, да, а с меня берут 1000. Ну, мне приятно, мне удобно. А можно еще лучше, знаешь, на каршеринге, ну, например, тебе лень. Лень рулить, поэтому ты берешь такси. Я-то доволен, как пользователь. А таксисты, говорят некоторые, недовольны. А почему они недовольны? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Да, я сам таксист, хотел бы рассказать
давайте,
об этой
давайте.
Акции. Да, дело в том, что совсем условия, как говорится, ухудшились в такси. Народу много работает. Требования Яндекс повысил, Uber тоже, получается, забрал. Ну, то есть... переподчинили себе Яндекс.
А если вот теперь... чуть-чуть точнее объяснить, что конкретно?
Ну, получается, раньше был у нас Uber, то есть вы без всяких этих могли, ну, без всяких там разрешений, лицензий, бумажек и всего прочего, могли спокойно работать по приложению в Uber. И клиентам было хорошо, и Uber было хорошо. А потом Яндекс видит, что перенимают у него всех клиентов, эконом-режим полностью уходит. И теперь они взяли Uber, просто выкупили в России.
Да.
Поставили вот нечто среднее сделали между агрегатором и службой такси.
А чем, теперь... объясните, а чем это не устраивает таксистов-то?
А таксисты, смотрите, таксист работает, к примеру, он работает 12 часов, зарабатывает 5 тысяч рублей в среднем, да?
Угу.
То есть, если упорно работать, ни от чего не отказываться. Из него вычтите бензин 1200 рублей. Вычтите 100 рублей на, как минимум 100 рублей на путевой лист, угу. На все прочее. Получается, в среднем где-то остается оно 1003.
И здесь 3700 еще... я вот сейчас посчитал.
А, ну 3700. И теперь вы вычтите еще 20% комиссию Яндекса.
Какой ужас. Вы мне предлагаете от этой суммы считать 20%. Я в ужасе.
Вот, тогда убираете 20%, потом убираете штрафы,
ну, 3000.
Которые приходят.
А зачем?
Приходят еще...
Слушай, а зачем штраф-то получать?
Не, ну вы не понимаете, в Москве его не получить, это просто надо быть филин.
Ну как, я же езжу.
Не, вы же не едете в режиме такси, когда вам нужно, садится пассажир, говорит, мне нужно быстрее, к примеру, и мне нужно забрать именно с вот этой остановки, а на остановке стоит Фалькон, понимаете?
Ага.
А Фалькон 9 секунд на посадку пассажира, все.
Угу.
Если ты быстрее не посадил, ну тут нужно просто быть, я не знаю, каким-то... иллюзионистом, понимаете, чтобы... Если человек свой автомобиль у человека, не вопрос, то у него все нормально, то у него, кстати, где-то 3000 остается в среднем.
Uh-huh.
А если у него еще аренда 1200, остается 2000 рублей.
Uh-huh. В день?
Ну вот.
Итого 60 в месяц. А, ну каждый день ты работать не будешь, поэтому 40.
Да, ну да, где-то так получается. Ну, своя же какая-то тоже есть личная, помимо таксиста.
Uh-huh.
со мной. И там же где-то надо жить, к примеру, если какой-то человек приезжий, понимаете?
То есть получается, и... слишком тарифы низкие. Получается, заработать.
Да, 20% Яндекс — это просто какой-то грабительский. Понимаете, даже государство 13% берет дохода. А Яндекс берет 20%. Если что, еще таксопарк, если ты не самозанятый, то еще 6% таксопарк, 26%, понимаете?
А за что вот Яндекс берет? Он берет только за то, что он агрегатор, и все, он больше ничего, никаких услуг.
Да, он ни за что не отвечает больше, за все остальное отвечаешь ты. Mm-hmm. Тебя остановила МАДИ за какой-нибудь там, 60 тысяч у тебя штраф от МАДИ получается. Mm-hmm. За то, что у тебя там не было в путевом листе, время, дата, не стояло время проведения медосвидетельствования, понимаете?
Угу. Mm-hmm.
Все, вот из этой мелочи тебе нету какой-то шашечки, там какой-то квадратика на кузове. Все, у тебя штраф. Если ты заехал по выделенке без этого, без шашки наверху, 15 тысяч штраф.
Ну вот, единственное, что Алекс пишет, что не 20 он берет, 25-27% примерно берет Яндекс.
Вот, я взял за самый такой минимальный, который может быть. А я просто еще посчитал с таксопарком, который все ребята работают с таксопарком, понимаете.
Понятно,
и вот
понятно.
Вот это все накипело уже, понимаете, ну уже куда дальше деваться.
Ну, я понял, спасибо большое. А кто мешал учиться, пишет Константин, чтобы таксистом не работать? Слушайте, давайте исходить из того, что таксисты нам нужны, правильно? Потому что мы их услугами пользуемся, правильно? И они говорят, очень много... Давайте, я как услышал проблему? Я как услышал ее? Сейчас объясню. Точнее, тарифы низкие, но при этом большой сбор себе берет Яндекс. Там, в 25-27%, в 20%. Давайте сейчас... Возьмем вот эту вилку, от 20 до 30% себе забирает. И вроде бы как будто бы ни за что забирает-то. Ну, собственно, ну, а что это такого они делают? Ну, то есть они агрегатор, у них есть программа. Эта программа работает. Хорошо. Но почему 20-30%? И говорит, поэтому мало остается. Ну, мало остается. Мне вот как человеку мало остается. У меня остается там 40 тысяч в месяц. Это если я по 12 часов работаю в день. По 12, понимаете, какое дело? Ну, это как? Это хорошо, это плохо? Я вот сейчас пытаюсь понять, да, нам в этом смысле мы поддерживаем в каком-то смысле таксистов или не поддерживаем их? То есть здесь же речь, как я понял, даже не идет о том, чтобы увеличить тарифы. Здесь речь идет о том, чтобы поменьше процент брали. Ну, хотя бы там не 25, а ну, пусть 15. Пусть 15. Ладно. Чтобы процент поменьше себе Яндекс забирал. А почему Яндекс берет именно такой тариф? Вот мне интересно, то есть почему они берут именно такие проценты? Это в Яндексе могут объяснить или нет? То есть у них же, наверное, есть объяснение, почему они берут 25, 27, 20? Почему не 10? Почему не 5? Почему так много? Это много. Ну, треть забрать у человека. Это много. И сколько? Вот он один, этот таксист, да? Он отдал треть, еще один, еще один. Вот сейчас их, смотрите, такси на дорогах сейчас 28 776 автомобилей, так? И это с каждого треть забирают. Ну, то есть, о чем это говорит? Вот если у нас сейчас 28 тысяч, мы округлим до 30. 10 тысяч ездят бесплатно. Правильно? Но если треть забирает себе Яндекс, и сейчас на дорогах 30 тысяч автомобилей, значит, треть из них ездит бесплатно. Ну, если так мы рассуждаем. Они, конечно, все не бесплатно ездят, они все по трети отдают. Но, в принципе, получается, что 10 тысяч машин ездят бесплатно. Непонятно, они вообще ничего не зарабатывают. Выходит. Если переложить проценты. Вы поняли, да, логику, я надеюсь? 7373-948. Алло, здравствуйте.
Ну, здравствуйте.
Да.
Я не таксист, я вот с точки зрения клиента могу сказать. Ну, как клиента меня не устраивает то, что обратной связи практически нет никакой. Ну, то есть, вот качество услуг какое-то низкое, ты ничего не можешь сделать. А вообще, в целом, вот как монополист, вообще я против монополий. И вот эти сверхнизкие тарифы, которые заморожены на каком-то уровне 2012 года, людей просто в рабов превращают. Ну, то есть, смотришь на этих несчастных таксистов, я понимаю, что так не должны люди жить и так работать. Все должны хорошо жить, хорошо работать. Но это ужасно, что они сделали вот с этим тарифом. Но это халява. Таких цен нигде вообще, мне кажется, на такси нет.
Ну,
это
вот
же, ну, реально халява.
Я понял, спасибо большое. Вот Андрей Волк, значит, присылает мне скрин. И здесь три заказа, 580 рублей. Комиссия Яндекса 25% от стоимости заказов с учетом НДС. 145 рублей. То есть человек заработал 580 рублей, 145 отдал. За пользование программой. Представляете или нет? Это, ну, это же очень много. На самом деле это очень много. Безусловно, можно сказать, а, ну вы такие умные, ну сделайте свой агрегатор и пользуйтесь им, да? Ну, не получится так. Ну, ну не умеем. Ну, не умеем. Умеют вот в Яндексе, мы не умеем. Таксисты не умеют делать своих агрегаторов. А с другой стороны, было бы невыгодно, не работали бы, пишет Спира. Спира, с одной стороны, вроде бы вы правы. А с другой стороны, смотрите как. А что, если никакой другой работы человек себе найти не может? Вот. Ну, не можете найти никакой другой работы. Не так-то просто, да, трудиться в целом. Всегда легче ничего вообще не делать. Вот человек нашел работу, он трудится. И у него забирают 30% заработка. Это нормально или нет? То есть давайте, я вот сейчас не пытаюсь даже накат какой-то совершить на кого-то, да? Я не пытаюсь никого ругать. Я просто спрашиваю, это нормально или нет? 30% там, 25% забирать у человека. За что? Я хочу понять, за что. Если я пойму, за что, пока я не понимаю. Может быть, в силу своей там недоинформированности. То есть мне сейчас вот позвонят люди из Яндекса и скажут, слушай, Алексей, вот почему. Я говорю, а, понял, что же вы сразу не сказали? Что же вы сразу не сказали? 7373948, телефон прямой эфир. Может, они выдают что-то вам? Может, они вам какие-то специальные приборы выдают? Как вариант, не знаю, вот что-то какие-то, как сейчас говорят, гаджеты. Может быть, они занимаются оклейкой машин? Может быть, они вам выдают вот эти вот шашечки там, ну, не шашечки, на которых написано Яндекс. Может быть, они этим занимаются? Может быть, они куда-то вкладывают деньги в этом смысле, в вас? Или нет вообще ничего? То есть вы сами оклеиваете, вы сами все делаете, все ваше. Их только программа, и все. И на этом вопрос закрыт. Алло, здравствуйте.
Алло, доброе утро, Алексей.
Да, пожалуйста.
Ну, я как потребитель... По поводу цен меня, в принципе, все устраивает. А вот в чем проблема уйти на другой агрегатор?
Какой?
Объявите там, ну, он же не один, дед и все, вот, ну, в этом роде.
А может, там так же?
Ну, так объявите какому-нибудь одному бойкот. Он тогда начнет снижать.
А они, думаю, они, по-моему, против Яндекса-то и выступают, если я не ошибаюсь.
Ну, так уйдите на другие, отключитесь от Яндекса. Яндекс спустит. Но он, мне кажется, все равно сильно не будет спускать. Ну, спустит им на 15. Uh-huh. И со временем все равно он вырастет. А перед Новым годом заказов сейчас такси будет еще больше.
Ну, вот мне пишут, что везде одинаковые условия. То есть все агрегаторы примерно вот одинаково собирают деньги с таксистов. Примерно там 25%.
Ниже, мне кажется, не будет.
А почему? Ну вот, а почему? Объясните, вот за что они берут деньги? То есть, ну вот конкретно я хочу понять. За пользование программы,
за
правильно?
За обслуживание, за пользование.
Обслуживание? За... А какое обслуживание? Что они обслуживают? Я не понимаю,
ну,
что.
Ну, они предоставляют клиентов. Без них бы у таксистов, в принципе, не было бы работы.
Таксисты вот с этим не согласятся.
Ну как?
Они говорят, мы раньше намного лучше себя чувствовали и зарабатывали. Вот. Пока, ну, пока не, да, появились агрегаторы.
Вы... Когда вытянуть руку, да, это, ну, там была цена договорная.
Ну вот, ну вот.
А сейчас это агрегатор предоставляет, мне кажется, оплату безналом.
Ну да.
Вот.
Но почему 25%?
Легкий поиск, легкий выбор машины.
Как-то. Но почему 25%? Почему не 20? Почему не 15? Почему не 10? Почему 25%?
В этом я уже вам не подскажу.
И вот я сам не понимаю, понимаете? Спасибо большое. Вот именно этот момент меня волнует. То есть, когда мы, например, начинаем наш бизнес, да, и какой-то человек мне говорит, так, Леша, мы, например, вместе делаем какое-то дело. Он говорит, давай так, 70 на 30. Я говорю, почему? Он говорит, потому что я делаю это стоит 30% от твоих доходов. Ну, то есть, от наших общих доходов я 30 забираю. Дальше я смотрю, правильно это или неправильно. Ну, то есть, действительно ли этот человек стоит этих 30% или не стоит, правильно? И тогда уже там бью по рукам. Здесь вот эти там, 25%, которые берут с таксистов, это справедливое? Это справедливый сбор или несправедливый? Вот я задаюсь вопросом. Понятно, что мне могут в любом агрегаторе ответить очень просто. Они мне могут сказать, а, ну, ты считаешь несправедливый? Ну, стой где-нибудь у бордюра, да и все. Ну, стой у бордюра, пожалуйста. Не надо, не пользуйся агрегаторами. Стой на месте вот у бордюра где-нибудь. Можешь в аэропорту стоять там и крутить ключами. Там. Тебе не нужно, братан, доехать до Москвы, да? Пожалуйста, ты можешь это делать. Никаких проблем. Потом какой-нибудь один иностранец сядет в твое такси, и ты будешь его везти за 25 тысяч рублей до центра Москвы. А потом он будет об этом рассказывать во всех СМИ своих, когда вернется домой. Ну, справедливо ли 25? 25 много. Слушайте, вот правильно человек сказал, даже государство берет 13%. Даже государство берет 13%. А это вот как-то совсем не по-божески, не по-православному. 8.30 новости. А 8.35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте и обзор печати. Так, вечерняя Москва. Что она нам пишет? О чем она нам рассказывает? А вот о чем. Горожане смогут попробовать дальневосточные деликатесы на ярмарке в центре Москвы. Если вы любите пробовать восточные или какие там деликатесы на ярмарках, дальневосточные, простите, то вот идите и пробуйте. Хотя я никогда, например, не понимал, зачем вообще ходить на все эти ярмарки. Ну, ладно, это лично мое ощущение мира. Член общественной палаты Павел Пожигайло сказал: «Не дали сыну поиграть в компьютер, прощайся с ребенком, его заберут». Это к чему? Это противники законопроекта о домашнем насилии. Они уверены, что в документе заложены скрытые мины, которые будут разрушать российские семьи. И вот по этому поводу они уже высказываются, они рассказывают о том, что насилие в семье, вероятно, это очень хорошо. Но они считают, что если этот закон будет принят, у них заберут детей. Интересно, почему? Наверное, потому что они считают, что если не даешь поиграть в компьютер, то тогда и никак нельзя. Но, может быть, мы сегодня к этой теме еще вернемся, поэтому пишите свое мнение сразу. Я пойму, насколько вам это интересно и неинтересно. Если сильно интересно, то поговорим. Мертвые лежали повсюду, как Америка устроила химический Чернобыль в Индии. Историческая справка от аргументов и фактов. Можете заходить и смотреть. Танки Соммера. История русского немца, ставшего героем Советского Союза. Опять же история, опять аргументы и факты. Можете посмотреть. Так, московский комсомолец. Мне даже интересно, чем он сегодня отличился. Обычно у них такие ядовитые заголовки. Дело об изнасиловании дознавательницы в Уфе повернулось неожиданным образом. Ее отец вошел в региональное правительство. Можете почитать, узнать, посмотреть, если вы не в курсе этой темы. Ну и давайте еще что, не знаю, «Новая газета». Давайте «Новую газету» посмотрим, о чем они пишут. У них, наверное, что-нибудь интересное тоже есть. Смотрим. «Вся жизнь как на обложке. Современная история России на первых полосах «Новой газеты». Ну, это какой-то такой дайджест, как я понял. Ну, можете посмотреть тоже. А мы идем дальше. Харьковчанин говорит, что после Алтушки в сторону Ярославки на МКАДе перевернулась фура, перекрыла две крайние полосы, уже все стоит. Харьковчанин, если есть фотография, пожалуйста, пришлите нашим новостникам, будет это полезно, и они сделают новость. Они в любом случае, скорее всего, с того, что вы написали, сделают новость, но если будет фотография, так будет понятнее и новостникам, и нашим зрителям, и нашим читателям. У нас есть сайт, вы знаете, да, радиостанция «Говорит Москва», у нас есть телеграм-канал, который мы активно развиваем. Ну и, кстати, у меня тоже есть телеграм-канал, он не такой активный, но самое главное там быть, потому что, а мало ли что, и когда вот мало ли что происходит, я там вам что-нибудь сообщаю тогда. Ну, то есть такая вот идея, поэтому подписывайтесь на мой телеграм-канал, называется он «Гудошников», и будьте в курсе, так скажем, моих передвижений, мало ли что. Так, не американцы устроили химтрагедию, а компания, которая за мзду положила, мне не нравится сама терминология, ваша, Михалыч, которая, так скажем, проигнорировала технику безопасности. Михалыч, ну давайте выбирать другую терминологию, я вас умоляю. Почему таксисты в будущее не смотрят? Беспилотники им в спину смотрят. Чем больше нытья, тем больше Яндекс в них инвестирует денег, пишет Спира. Ярославка в МСК стоит, пишет Дмитрий. Естественно, зима началась, и поэтому и стоит все. Вот такая вот проблема, знаете ли. Снег. И сегодня будет с движением очень сложно, мы это все прекрасно осознаем. По вопросу домашнего насилия, был митинг в Сокольниках довольно большой, лозунги были за традиционные ценности, которые противоречат законопроекту. По мне, так бред полный, насилие и есть насилие, Митландер говорит. Ну, давайте посмотрим, давайте, я понимаю, что тема все-таки, да, интересная. Еще сегодня интересная тема, вы знаете, банду такую какую-то задержали, накрыли, которая изготавливала и распространяла по России наркотики. Вы сейчас это слышали в новостях, я надеюсь, что новости вы слушаете внимательно. Ну и вчера, насколько я понимаю, там в каких-то, с каких-то высоких трибун вещал рэпер Птаха. Помните такого рэпера? Была такая группа «Центр», и вот там был такой рэпер Птаха. Он рассказал, что, я сейчас процитирую, без покрышки наркоторговцы не работают. Покрышка имеется в виду люди в погонах, которые это все прикрывают. Эту тему мы можем чуть позже обсудить. Но вот сейчас домашнее насилие. Давайте для начала, я уверен, что среди нашей аудитории есть люди, которые обеспокоены этой темой, да, в принципе, и уже в курсе, и готовы сразу заявить свои позиции. Поэтому я предлагаю вам попробовать сразу их заявить и от этого начать наше обсуждение. 7373948, как вас зовут, или здравствуйте? Говорите, пожалуйста. Говорите.
Алло, да, добрый день.
Да, здрасте.
По поводу насилия, да?
Да, да, да.
Смотрите, мне, ну, я отец, у меня двое детей, две девочки, 15-13 лет. Я считаю, в воспитании должен присутствовать элемент какой-то строгости и обязательно ответственности за те вещи, которые ты делаешь. Угу. Безусловно, это не то, что там надо как-то избивать ребенка, но это должен быть какой-то элемент спартанства, что ли, армии. Угу. Армия в семье. Потому что так мы можем и перенести, и сказать, что у военнослужащих срочников тоже какие-то элементы насилия. Там, садись, ешь во столько, там, вставай во столько, ложись во столько, иди зубы чисти. Там,
ну вот смотрите, согласно документу, знаете, что они имеют в виду? Вот они имеют в виду следующее. Умышленное деяние, причиняющее или содержащее угрозу причинения физического или психического страдания или имущественного вреда, не содержащее признаки административного правонарушения или уголовного преступления. Вот что они говорят.
Ну, вы знаете, у меня дети тоже, в общем-то, наверное, эмоционально страдали, когда я их заставлял и учил заправлять постели, и они у меня ставились матрасами в коридоре. Когда на 25 раз они это не поняли. Uh-huh. Вот. Когда это как-то входит в обиход, я думаю, они только спасибо мне и сейчас говорят.
Да я понимаю, но я немножечко о другом. Вот я понимаю, о чем вы говорите. Вы говорите, что воспитывать надо в строгости. Это понятно. Есть такое мнение, и многие его придерживаются. Пожалуйста, я же не об этом сейчас. Вот смотрите, формулировка сама. Умышленное деяние, причиняющее или содержащее угрозу причинения физического или психического страдания и имущественного вреда, не содержащее признаки административного правонарушения или уголовного преступления. Но, по сути, мы всегда прекрасно понимаем, что если физический вред, то это в любом случае либо административное, либо уголовное уже преступление. Но если есть физический вред. А в законе написано вот так. То есть он кривой. Ну, это прям первое. Это кривая какая-то история, непонятная. Ну, непонятная. И в этом стоит, я думаю, разобраться. И, по сути, в каком-то смысле физическое насилие выпадает из закона, как я понимаю. Хотя оно там вроде бы описано. Но что это за такое физическое насилие? Чем оно отличается от другого физического насилия? Какое такое физическое насилие, не подпадающее под административную уголовную ответственность? Ну и так далее. Кто заниматься будет, да? Говорят, что будут заниматься органы внутренних дел, прокуратура, да? Уполномоченный по правам человека, уполномоченный по правам, чего там еще? Ну, мало ли, да? Организации социального обслуживания, там, кризисные центры, центры экстренной психологической помощи, медицинские организации, общественное объединение НКО. Ну, то есть, это то, кто должен заниматься этим. Те, кто должен этим заниматься. Но, опять же, тут возникают люди, которые говорят, мы им не доверяем. Мы им не доверяем, да, почему они вообще приходят в нашу семью, почему они там устанавливают какие-то свои правила, что они вообще в семью лезут. У меня есть ощущение, что конкретно этот закон, ну, я его посмотрел, он противоречив. Внутри противоречив. То есть он довольно странно составлен, и вообще непонятно, как он должен работать. То есть вообще просто непонятно. Поэтому я не вижу смысла его активно обсуждать. Потому что как можно обсуждать то, что алогично внутри? Ну, он сам себе противоречит сразу практически, и поэтому непонятно, зачем он. Но я понимаю, зачем нужно бороться с домашним насилием. И я сторонник того, чтобы домашнее насилие, ну, так скажем, выкорчевывать, да, из нашего общества. Я сторонник того, что домашнее насилие это что-то плохое, чего у нас быть не должно. Я сторонник того, что люди, страдающие от домашнего насилия, могли получить защиту от государства. Вот этого я сторонник. Но конкретно этот закон, законопроект выглядит странным, потому что я не понимаю, как он вообще работает. Он сам себе там противоречить начинает. Это очень странный сам по себе законопроект. Его нужно еще дописывать. Они предлагают все корректировки внести до 15 декабря. Я надеюсь, юристы к этому вопросу подключаться особенно активно. Эти корректировки внесут, потому что если они их не внесут, вообще непонятно, как это работать будет. Это вообще невозможно будет применять на практике. И об этом говорят сейчас многие специалисты. Просто невозможно и все. Не работает. Вот есть он закон, но он не работает. Зачем нам очередной неработающий закон? Нет, нам нужен работающий закон. Цель закона, да, о домашнем насилии, исключить это домашнее насилие. Сделать так, чтобы жертва перестала быть жертвой. Чтобы перестали издеваться над слабыми. Сильные над слабыми. Перестали издеваться. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Здравствуйте.
Доброе утро, Алексей, меня зовут Андрей, Москва.
Да, пожалуйста.
Да, вы знаете, я как отец своих детей могу вам сказать следующее. Ну, дети маленькие пока, 1,8, 2,5. Я вам могу сказать, что в принципе, вот что касаемо детей именно, да, работает все даже без закона. То есть тут больше, наверное, вопрос к правоохранительным органам, насколько четко они работают. Потому что был момент, у нас мой маленький сын, годовалый, случайно на себя перевернул чашку кипятка. Ну, отвлеклись на 3 секунды, да, как это обычно бывает. Вот, и на кухне дотянулся до там стоящей чашки с кипятком, перевернул. Я вам могу сказать, что в первые прям полчаса после того, как мы приехали в травмпункт, отзвонила полиция, отзвонил участковый, и из полиции отзвонила дама по делам несовершеннолетних, сказала, что они придут смотреть, что у нас в семье творится. То есть, в принципе-то, оно все работает, как бы, с одной стороны, там, страшновато, да, что, типа, вот, приходит, что-то смотрит. С другой стороны, есть понимание, что все-таки уже есть какие-то там вещи, если...
Понимаете, какое дело? Вот я вашу позицию понял. Я хочу изложить позицию некоторых людей, которые любят конспирологические теории и прочее. Они говорят примерно следующее. Сейчас будет, возможно, это странно звучать, но, тем не менее, такая у них позиция. Хотят ввести ювенальную юстицию, так называемую, да, вот эти законы о домашнем насилии, чтобы, и дальше, через двоеточие, отнимать у нас детей, и дальше самые мракобесные люди говорят, чтобы изымать у них органы, распродавать их, продавать в другие страны. Вот такая логика у них.
Ну, по поводу органов нет, а по поводу того, что изымать детей и давить на родителей, ну, я, например, тоже сторонник этой теории, потому что, ну, вот я как раз говорю о том, что...
Я всегда задаюсь вопросом одним. Да. Объясните мне, зачем кому-то ваши дети? Вот просто...
Дети незачем совершенно. Сам вопрос в другом. Давить на родителей. Это то же самое, как...
Отжать бизнес захотел кто-то у вас? Через детей начали давить? В этом смысле?
Ну, как вариант. Потому что, ну, сами же понимаете, да? То есть формулировка моральные страдания для ребенка, особенно подростка. Вы себя там подростком вспомните, да? То есть если бы у нас там в школе были такие законы, когда мы в школе учились, у нас полшколы учителей сидело бы. Потому что...
Ну, это безусловно так, и я был бы счастлив.
На 12-летнего подростка попробуйте повлиять. Нет, я немножко в другом разрезе, да?
Я понимаю.
О том, что да, дети, там, особенно как раз там 11, 12, 13 лет, да, которые пытаются противостоять этому миру, они, соответственно, там, действительно, как один из слушателей там написал или сказал по поводу того, что не дали поиграть в компьютер, да, он там весь из себя не...
Ну, это не слушатель написал, это есть такой Пожигайло, вот он высказывается, это его мнение, человек, находящийся, ну, не на самом ответственном, но на определенном там месте. Спасибо большое. А если ребенок устроил истерику в магазине, Елена пишет, и единственный вариант его вывести оттуда, взять за руку или на руки, а дитё извивается, как уж на сковородке, попутно доставляя себе боль. Как это расценивает? Елен, я задам вам вопрос, понимаете, хочу понять. А ваш ребенок так себя ведет в магазине, потому что почему? То есть вот он до этого был шелковый, да, до этого он был послушный, до этого он был воспитанный, до этого он был культурный, хороший, там, мальчик, девочка, не знаю, он, она. Ну, вот в магазине ведет себя как-то странно ребенок. Вот он себя ведет, из рук вон плохо. То есть, когда, например, родители рассказывают о том, что их ребенок неуправляемый, я хочу спросить этих родителей, а он неуправляемый по какой причине? Он неуправляемый, потому что с ним что-то произошло неожиданно? Или потому что вы таким его сделали, неуправляемым? Ну, вы таким его сделали. И можно ли, я вот сейчас задаю вопрос серьезный абсолютно, и можно ли без психологического давления, без какого-либо рода насилия ребенка воспитать так, чтобы он уважал старших, чтобы он не истерил в магазинах, чтобы, когда ему говорит родитель, там, идем, он брал и шел. Вот такое возможно вообще? Чисто технически я сейчас спрашиваю всех родителей. Всех вообще спрашиваю. Потому что это довольно дискуссионная, как ни странно, тема. Я понимаю, что многие воспитывают своих детей, я не думаю, что это большинство, но рукоприкладством. Ну, то есть, вот он себя неправильно ведет, вот ты дал ему там по попе. Вот он еще раз, я не понимаю, вот еще раз. То есть, как собаку дрессируют в этом смысле. А есть ли те, кто умудрился, ни разу не приложив руку к ребенку, там, не пытаясь на него воздействовать как-то, да, кричать и еще прочее, наладить взаимоотношения такие со своим ребенком, чтобы все было хорошо, чтобы не было никаких проблем. Вот такие у нас есть родители какие-то? Есть ли у нас такой счастливый родитель, который нам позвонит и скажет: вы знаете, у меня нет проблем таких, потому что я сделал то-то, 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 то-то. Может быть, это нам всем поможет? Может быть, нам это всем откроет определенные какие-то тайны, которых мы не знали в воспитании детей, и мы используем этот способ, и все будет хорошо у нас. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алексей? Здравствуйте.
Да, Алексей, еще раз здрасте.
Да.
Сыну 13 лет, за 13 лет, но он не устраивал никаких никогда паник. А основное — это просто спокойно и нормально разговаривать и объяснять. То есть никакого рукоприкладства, еще что-то. Супруга также. Я ничего не говорю. Меня в детстве лупили, и я на самом деле благодарен. Ничего не по этому поводу сказать.
Но вы
не могу.
Никогда.
Но я вырос, да, и я этого не делаю. Ну, немного, да не немного, а много чего поменялось, что, ну, оно не стоит того. Не
вот
стоит.
Елена мне говорит, что такое часто происходит в возрасте примерно 3 лет, когда ребенок не понимает границ, когда что можно, что нет, и возраст давно уже переросли, у нее там дочке 8 лет.
Это баловство родителей, когда слишком много всего, и он понимает, что ему все дозволено.
Ну, то есть,
и
вы,
вот в этот момент
вы
надо
всегда
обрезать и разговаривать.
Да, вы всегда шли, так скажем, ребенку навстречу, ну так скажем, вы поддавались на его манипуляции, и в определенный момент вы решили вдруг где-то в магазине не поддаться на эти манипуляции.
Да, да, да. И он не понимает, почему, как бы, и в тот момент начинаются истерики.
Понял, спасибо большое. Дети 3-5 лет в магазины начинают просить игрушки, шоколад и прочее. Частый выход — это поход в магазин без детей, пишет. Ну, так написано, даун, я не знаю, D-A-W-N. Читается как даун, наверное, лучше прочитать. Договориться миром часто не получается. Приходится выносить извивающегося на руках. Счастливыми дети выходят из магазинов только со своими покупками. Так где же я это читал? Какой-то грамотный человек абсолютно. То ли я слышал, то ли читал. Он как раз это и говорил, знаете. Он говорил: не ходите в магазин с детьми. Все. Не ходите в магазин с детьми, не ходите за покупками с детьми. Ну, естественно, если ты с ребенком заходишь в детский мир, да, если ты с ребенком заходишь в магазин игрушек, чтобы просто посмотреть на эти игрушки, а потом уйти оттуда, ну, это будет истерика в любом случае. По-другому никак, потому что там же все такое интересное, и так это все хочется. Конечно. Поэтому, если вы хотите ребенку подарить игрушку, вы идите в магазин, купите эту игрушку и придите с этой игрушкой и подарите. А не заводите его в детский магазин, где этих игрушек десятки тысяч стоят на прилавках, и они все хорошие. Вот этот щеночек, у него глазки какие-то такие добрые, вот он на меня смотрит, я не хочу его здесь оставлять. А этот робот, он очень крутой, и он там как-то трансформируется в самолет или в машину, такой робот нужен мне. А вот этот вот автомат такой у Сашки, я тоже хочу такой автомат, мы вместе с Сашкой будем бегать с этим автоматом. А вот тут вот такой вот, там не знаю, еще что-нибудь. А еще, и еще, и еще. И вы прекрасно понимаете, что на самом деле столько игрушек вашему ребенку не надо, но вы уже его завели в этот ад маркетинговый. Да? Вы его уже завели. И он уже теперь увидел это все своими глазами. И когда он это все увидел своими глазами, он не может остановиться. Это мы говорим сейчас о детях, правильно? Элементарный пример приведу. Вы видели людей, взрослых, в магазинах? Они сумасшедшие. Они покупают себе еды больше, чем нужно. Забивают холодильник, потом половину выбрасывают. Половину выбрасывают. То есть нельзя же купить только то, что тебе нужно. Тебе нужно купить, что попало. Понимаете? Ну, так бывает. Вот сейчас мужики меня поймут. Надо обязательно не один сыр купить в холодильник, а там три вида сыра. Потому что, а вдруг этот вкуснее? А потом их выкинуть, все эти сыры, правильно? Потому что они все сгнили, они никому не нужны. Все равно все едят самый примитивный обычный сыр. Никто не ест все эти выпендрежные сыры, правильно? Они никому не нужны. Да не ест их никто. Их едят редко и по каким-то событиям. Ну, там, с плесенью вроде съел. Ну, чтобы уж прям каждый день рубать его. Ну, нет, тебе это не нужно. С утра берешь обычный сыр, все, ешь и пошел. Тебе ничего не надо такого. Никаких деликатесов тебе не требуется. Не треба. Это взрослые люди. И это я назвал продуктовый магазин. Вы видели, как ведут себя люди? Не только женщины, кстати, но и мужчины. Молодые. А мужчины в магазинах одежды. Куда ты набираешь столько одежды? Зачем тебе? Один мой товарищ говорит: Лех, а я знаю, у него есть такая проблема. Вот он что видит, он то и покупает. Вот он увидел, он купил. Увидел, купил. Ну, деньги есть, нормально. Это, да, беру. Это, да, беру. Говорит, знаешь, сколько у меня пар обуви? Я говорю, сколько? Он говорит, угадай. Ну, я специально цифру так побольше. Я говорю, 80. Ну, так бред просто. 80. Он говорит, ну, нет, не 80. Я говорю, сколько? 64. 64 пары обуви? Зачем? Зачем? Я говорю, ты понимаешь, что это бред? Да. Я говорю, ты понимаешь, что это значит, что у тебя проблема? Ты это зависимый человек. Ты какой-то, как говорят сейчас, шопоголик. Ты понимаешь? Понимаю. Я говорю, а чего ты поддаешься? Ну, сделать ничего не могу. Вот хочется, знаешь, настроение себе как-то улучшить. Я вот иду, покупаю себе ботинки. Вот что-то настроение плохое, я себе ботинки покупаю. Или там пиджак какой-нибудь себе возьму. Я говорю, ну это ненормально, тебе оно не нужно. Да я понимаю. Ну а что еще делать? Это взрослые люди, взрослые, самостоятельные, на свои деньги, кровно заработанные, кровью и потом. Это не мама с папой дали, я вас сразу предупреждаю. Это не мама с папой, это сам заработал, сам впахивал на нескольких работах. Зачем ты купил себе 64 пары, батик? Зачем? Зачем ты это делаешь? А дети, представьте себе, зашел в магазин. Ну все, он с ума сошел сразу, он это все увидел, он все это хочет. Поэтому мы сами провоцируем своих детей, заводя их в магазины, чтобы они там конючили, да, чтобы они там хотели все, что они там увидят. Так ведь и магазины эти сделаны. Вы когда-нибудь заходили в хорошие детские магазины? Оттуда даже взрослому тяжело уйти без чего-нибудь, потому что, ну, классные игрушки, обалденные, они такие все красивые, так классно сделаны, правда. Хочется хотя бы, ну, ты не покупаешь, но подержать в руках. Подержать в руках просто, ой, такой там кот, слушай, смотри, какой он толстый кот, какого они толстого кота, слушай, как живой, толстый кот, да, моя Борька там его называешь, кот Борис у нас же в традиции, Борька, там, что, может, возьмем, пускай дом будет у нас стоять, зачем, пылиться, что ли? Хочу в одних кроссовках весь год хожу, даже зимой, пишет Владимир. Зачем им платят такие деньги? Балуют, пишет Вадим. Какие деньги? Господи, кроссовки, что ли? Это дорого. 64 пары обуви лучше, чем 64 бутылки водки, пишет Юлия. Здесь я с вами абсолютно согласен. В таких случаях я всегда говорю, лишь бы не кололись. Вот лишь бы не кололись, так-то не вопрос. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте. Говорите.
Алло, добрый день, Владислав Москва.
Здравствуйте, Владислав. У нас минута до новостей, пожалуйста.
Очень быстро. Вы знаете, мне предстоит только все это воспитание ребенка, потому что ребенку сейчас год и два месяца.
Ну, во-первых, я вас поздравляю все-таки с рождением, потому что я же вас не поздравлял. Я могу, я имею
не
право.
Не поздравляли.
Ну вот, поздравляю.
Спасибо. Да. Ну так вот, я пришел пообщаться с воспитательницей в детском садике, которая рядом, потому что туда входит там сын брата. И, значит, я вот спросил, ну вот что делать? Там вот сейчас будет кризис 3 лет, вот это вот все вот эти дела, истерики. Она говорит, вы понимаете, есть одна проблема. Люди в мире воспитывают детей по наитию. а этому надо учиться. И это такой скилл, который невозможно прям приобрести без образования, но какие-то базовые вещи, их нужно знать там. А там есть все, там есть психология, там есть НЛП, там есть всякие трюки, как ребенка заиграть, как его там подмены, как его обмануть где-то, да, чтобы не было никаких истерик. Поэтому я всем советую в этой части, на самом деле, немножко взять такой научно-профессиональный подход и этому чуть-чуть поучиться.
Понял, спасибо большое. Ну да, надо этим заниматься, правильно? А не так, что... А, что ты в институт уже поступил, что ли? Ну ты малой вообще красавчик, а куда? Да, это странное воспитание. Ну на мой-то малой красавчик вообще в институт поступил. У меня сын 2,5 месяца, Вандрис говорит, поздравь меня. Поздравляю, Вандрис, красавчик, сына родил, молодец. Сейчас новости, после этого продолжим.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9:06, вторник, декабрь, день третий. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Вот такая громкая новость сегодняшнего утра, что полиция задержала банду наркоторговцев. В преступлениях подозреваются 14 человек. Заказы на наркотики принимались через мессенджеры, естественно. Запрещенные вещества изготавливались в подпольных лабораториях в Московской области. Но знаете, что интересно? Вчера как раз по этому поводу высказывался видный деятель современного искусства, рэпер Птаха. Знаете где? Вот как вы думаете, где место рэпера Птахи? Вот, напишите мне, где место рэпера Птахи? Мне просто интересно, на ваш взгляд, вот как вы органично себе, в каких местах представляете рэпера Птаху? Вот где он должен быть? Он рэпер, правильно? Вот где он должен быть? Ну, я так представляю, сцена, правильно? Я так себе представляю, какая-нибудь подпольная квартира, возможно, подвал. Где там рэперы бывают? Помойка? Нет, такого не бывает. Рэпер на Версусе. На Версусе, правильно. На концерте. У Дудя. Да, у Дудя. Где еще рэперу быть? Там, да, в ДК, ну да, ну как-то так. Но нет, в Госдуме, конечно. Рэпер Птаха в Госдуме раскрыл схему наркоторговли в России. Наркотики в России якобы распространяются. Якобы, мне нравится, как это журналисты делают. Это очень красиво. Якобы распространяются при участии сотрудников правоохранительных органов. В страну они попадают. Ну, давайте я сразу буду читать цитату этого Птахи. Мне кажется, нужен бит, конечно, для этого какой-то. Ну ладно. Вся наркота идет через порты, через Питер. Вся наркота везется с рыбой. И всю наркоту крышуют люди в погонах. Я это знаю, потому что я Птаха. Рэпер, который жил очень много, вращаясь в такой среде, где было много наркотиков. Никакой наркоторговец, никакой крупный дилер не работает без покрышки из людей с погонами. Поэтому решать проблему наркотиков надо, начиная с людей в погонах. Вот. И добавил, что нельзя говорить о закрытии Даркнета, так как это не решит проблему наркоторговли в России. По мнению Птахи, никто не знает, что на самом деле такое Даркнет. Ну, правильно, сам не знает, поэтому и все остальные не знают. Даркнет-то звучит так страшно. На самом деле это два человека, которые могут подключить компьютеры друг к другу, находясь в соседних комнатах. Вот и все. Так что, что тут добавить? Я могу и дальше читать светлые мысли Птахи, но на самом деле так, если без иронии, и не обращать внимания на то, как он это говорит, говорит он правду. Вот такая вот, понимаете, история. Ну, про Даркнет это, конечно, сильно. Это два компьютера, которые могут быть подключены друг к другу. Ну да, это не Даркнет, я вынужден разочаровать в этом смысле Птаху. Вот. А про наркотики, я думаю, он прав. Ну, вот я думаю, он прав. Потому что без людей, которые это крышуют, ну как ты это устроишь, этот бизнес? Ну как ты его устроишь? Ну что, тот же самый Даркнет. Там невозможно зайти туда правоохранительным органам. Заходят они туда. Они не знают, где какие там существуют возможности, куда что заказывать и так далее. Они не могут притвориться, да, прикинуться студентам, которые ищут работу в кавычках. Могут. Все это можно делать, все это можно ловить, все это можно с этим разбираться. Вот, конечно. Поэтому, да потом и привезти ведь откуда-то надо. Ладно, здесь речь идет о лаборатории. Вот нам сейчас рассказывают, что накрыли лабораторию, которая здесь была, здесь она изготавливала. Ну, многое ведь привозят. А чтобы привезти, это надо где-то это разгрузить, правильно? Все это об этом наверняка знают, правильно? Ну, вот давайте, давайте говорить откровенно. Скорее всего, он прав. Мы не можем утверждать, но я думаю, что он прав. И я думаю, что остальные все со мной согласятся. И с ним. 7373948. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, майор. Ну, в принципе, он отчасти прав. Мы когда работал в конторе, ну, в районной, территориальной, везли линию наркотиков, задержали одного, пошла цепочка, второй, на третьем закупке мы уже пересеклись с Мноном ГУВД. Поэтому вот ничего удивительного. Особенно первая аптека тоже в центре Москвы была сделана. Мы делали контрольную закупку, крышевала вышестоящая организация, там чуть до стрельбы не дошло.
Ну и что же выходит у нас по итогу? У нас выходит, что по статьям сидят люди, которые, так скажем, употребляют, зависимы. И какие-то мелкие дурачки, мелкие сошки. Которые...
перепродает там, и, чтобы, ну, помогает купить, чтобы себе то же самое уколоться. То есть, ну, одна, вторая цепочка, ну, максимум, если дойдет третью, но это, говорю, это вот с розницы 0,01, максимум до грамма, все. Все остальное выше, это уже там...
Ну, ясно, спасибо большое. То есть речь идет о том, что у нас есть законы, да, они строго карают людей, которые занимаются распространением вот, наркотиков, хранением, распространением. Ну, кто попадает под действие этого закона? Кого наказывают? Наказывают каких-то вот наркоманов, ну что? Ну, наркоманов и наказывают. Ну, или дурачков, которые там решили что-то побаловаться. Вот, кстати, Жириновский признался, что он пробовал запрещенные вещества. Вот прям вчера он признался в этом. Он говорит, я вот пробовал. Был у меня такой опыт. Вот. Ну, и Жириновского посадят пускай, правильно? Ну, он же признался. Но у нас, по-моему, за хранение и за сбыт. Вот за это у нас, если я не ошибаюсь, наказание. Поэтому не за что наказывать Жириновского. Но вы понимаете, какое дело? Какого же уровня лицемерия мы наблюдаем? Какого уровня мы наблюдаем лицемерие? И конкретно вот с этими, с этой новостью, с лабораторией, которую накрыли, я ничего комментировать дополнительно не буду. Это хорошо, что их поймали, преступников. Это хорошо, что не будет этой лаборатории. Это прекрасно. Это действительно должно сделать нашу жизнь лучше. Но, у меня есть ощущение, я с вами хочу этим ощущением поделиться. Оно основано не на фактах, оно основано на моих домыслах. Да, безусловно, я не могу утверждать. Я думаю, что такие вещи, как накрытие тех или иных лабораторий, они происходят тоже неспроста. И происходят они потому, что есть определенный вот этот рынок, который крышуют разные люди. И эти разные люди могут заниматься переразделом этого рынка. Вот и все. Я так это понимаю. Я так это вижу. Возможно, я сильно ошибаюсь. Возможно. Не настаиваю на своей позиции, но у меня такое ощущение. Поэтому, когда берут такую-то лабораторию, ага, окей. Ну, значит, где-то в другом месте будет другая лаборатория, которая будет это делать. Просто она будет работать под других людей. Все. Вот и весь сказ, нет? Теперь стало не 1000 лабораторий, а 999, пишет Владимир. Если реально прессовать наркоторговцев, то где взять показатели? Это ж придется работать, реально ловить, а так им сдают мелких сошек, и все сыты, пишет Янок. Ну да, как, в каком-то смысле вот возникает такое ощущение. Ну что с этим делать, я лично не могу ничего предложить. Я не знаю, что с этим делать. Я думаю, что, опять же, мы сейчас должны говорить о том, что нужно проводить чистку в рядах правоохранительных органов, да, и каким-то образом делать так, чтобы в полиции у нас, и не только в полиции, работали люди честные. Ну, честные люди. Но как это сделать? Я же понимаю, что та же самая полиция — это такой вот срез общества. Вот какие мы все, такая и полиция. Там есть хороший полицейский, там есть плохой полицейский, там есть какой-то отважный человек, есть трусливый человек. Это обязательно так будет. ничего с этим не поделаешь. Есть алчные люди, есть бескорыстные люди. Так же, как и в любой среде. В любой. В любой, в любом сообществе. В нашей стране или в какой-то другой стране. Это срез нашего общества. То есть, если общество в целом не очень честное, то и ждать честной полиции довольно сложно. Ну, то есть, это можно делать. Но, скорее всего, такого не будет, просто потому, что нам полицейских поставляют не с другой планеты. Они рождаются в нашей стране, они в нашей стране живут, ходят в школу вместе с нами. Полицейскими же становятся все-таки потихонечку. Отдел в полиции так и называется, отдел по контролю за оборотом наркотиков, пишет Игорь. Ну, я знаю эти шутки, вот честно, не до шуток в этом смысле. Через, так, если там полицейский с Рублевки, да, да, смешно. Птаха застрял в 90-х, бегая от скинов на манежке, будучи в клане White Smoke, тоже мне депутат, пишет шеф-комендор. Шеф, он не депутат, иногда у нас депутаты приглашают разных таких людей из среды, может быть, молодежи, может быть, еще как хотите, так и назовите, которые что-то рассказывают. Помните, у нас какая-то блогер, девочка выступала, 7373948, я даже не помню ее имени, но мне тогда говорили, что я ей просто завидую, потому что, ну, я говорил, как-то странно, что такие люди вообще выступают в Госдуме, мне говорят, это просто зависть, я не помню ее имени, вот сейчас мне ее напомнят имя, я сразу скажу, кто это была такая. Но девочка вроде так вот симпатичная, на нее когда смотришь. 7373948, алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Вы знаете, полностью согласен, вот я с рэпером Птахой, что контролируют люди в погонах. Все понятно, вот если даже на районе какой-то продавец, да, ну, я уже в окончательном варианте говорю, продает он эти маленькие дозы, все, ну, знают участковые, и выгодно держать его, знают, что он там продает. Почему? Потому что они делают показатели на сбытие. То есть он, они ему говорят, ты, значит, вот придет себе покупатель, ты нам звонишь, и мы, соответственно, его ловим. И вот они вот так вот ловят. Но помимо того, что они ловят, он еще все равно для себя там периодически продает. То есть он как бы этим бизнесом все равно занимается потихоньку. Вот. Ну и всем понятно, что вот эти огромные партии невозможно там...
С другой стороны, вот понимаете, какое дело? Например, я с нашим участковым, да, общался. Ну, то есть я его знаю в лицо, во-первых, потому что этот человек приходил просто по квартирам, ходил и знакомился, когда только заступил на свою должность. Мне показалось, что это честный человек, и он себя ведет корректно абсолютно, и если к нему обращаешься...
Здесь не то, что участковый, понимаете, здесь вся система задействована. Вспомните, вот Министерство иностранных дел, там, аргентинцы поймали, сколько там, 400 я не помню, килограмм, что ли, кокаина. То
было.
Есть тут не просто какой-то участковый, здесь ФСБ задержано. Как можно партию там в тонну, в две тонны переправить в Россию без задействия вот всех тех служб ФСБ, МВД и так далее. Все, я вот согласен с Псаковым, молодец, что эту тему поднял.
А возникает вопрос, вы понимаете, в чем дело? Мне кажется, до него эту тему поднимали раз 100, 200, 300, я не знаю сколько, множество раз. И все понимают, но ничего же не происходит.
Ну, значит, нужно взять и сказать обществу, что не в состоянии его контролировать. Пускай гражданское общество контролирует.
Ну, значит, у нас есть один только выход. На самом деле, один только выход у общества есть в данный момент. Он, не знаю, насколько эффективный, и я не знаю, насколько он простой. Скорее всего, это тяжелый такой шаг. Сложный. Я имею в виду, это сложно организовать. Сейчас прозвучит абсолютно банальная вещь. Вот. Мы должны пропагандировать здоровый образ жизни. Мы должны говорить о том, что наркотики это вред. Вот понимаете, сейчас можно. Я говорю, это, наверное, выглядит так, как будто бы я какой-то наивный человек. Ну а какие еще выходы? Ну, какие еще выходы? Надо изо дня в день повторять одно и то же, изо дня в день объяснять эти вещи. Наверное, если человек уже там, подсел на какие-то такие вещества, убедить его не получится. Наверное. Но надо пытаться. Надо пытаться хотя бы сделать так, чтобы те, кто еще ничего такого не пробовал и не попробовали, надо пытаться их отговорить. А потому что если, например, этот самый рэпер прав, а я так понял, вы с ним согласны в основной своей массе, то ну что мы можем здесь сделать? Ну что мы можем здесь сделать? Ну ничего. Ну что, мы можем накрыть каких-то полицейских, что ли? Мы с вами можем? Нет, не можем. Мы можем что? Ну, не знаю. Мы можем только постоянной вот такой работой, да, словом, убеждать людей, что надо обходить это все стороной. Ни в коем случае не вступать на эту тропу. Да, вы мне скажете, Леш, это какая-то слабая позиция. То есть, вот сильная позиция, взять всех да расстрелять там, да? Ну, есть же такие люди, которые сейчас говорят это мысленно. Че ты там мямлишь? Расстрелять их всех и все. Я понимаю, о чем вы говорите. Но у меня тогда есть ощущение, что, допустим, если бы мы даже такие крайние меры когда-то приняли, кого бы расстреляли? Ну, расстреляли, опять же, пешек. Пускай эти пешки были бы уже в погонах, но это были бы пешки. Опять пешки расстреливают пешек, те задерживают пешек. Ну, какая разница? Ну, вот это какое-то коллективное суицидальное настроение. Друг друга покрошить, да, поубивать. Что творится в головах тех самых полицейских, которые, если такие существуют, да, которые... крышуют такой бизнес и зарабатывают на этом деньги. Как им вообще по ночам спится, как они себя чувствуют, я не знаю. Я не знаю. Но я, так скажем, погружался в историю некоторых военных конфликтов, происходивших на территории Российской Федерации. И там было много предательства. Я сейчас все объяснять не буду и говорить конкретикой, да, не буду. Я сейчас в общем скажу. Там было много предательства. И продавали ребят за какие-то, как кажется, абсолютно... ну, за деньги. Ну, что, я не буду даже говорить, за смешные деньги или не за смешные. За деньги продавали ребят, настоящих патриотов, которые любят свою родину, которые готовы стоять до последнего, которые голову за родину складывали, их продавали просто, их сдавали. Своих же людей. Ну, это как? Это я не знаю. И, соответственно, я понимаю, что сейчас вот если кто-то меня из таких людей слушает, кто занимается этим бизнесом, а не исключено, что есть такой человек. Он слушает меня. Ну что вот, и что? Я могу его убедить? Он сейчас сидит и говорит, Леш, ну ты, конечно, молодец-то. Ну ты, конечно, сказал-то, да. Ну и что теперь? Ну не мы такие, скажет он мне. Жизнь такая. Я скажу, ну как так можно? Он скажет, ну ты же не был в моих реалиях. Вот если бы ты прожил мою жизнь, если бы ты в моих ботинках прошел хотя бы шаг, ты бы понял. Почему я такой? Почему я так делаю? И дальше невозможно будет убедить этого человека ни в чем. Невозможно. Это нереально. Я пытаюсь взывать к ним и говорить, окститесь, не делайте этого. Уйдите из этого. Не травите свой народ. Не надо травить свой народ. Не убивайте своих людей. Не убивайте свою страну. Не надо этого делать. Ну, разве они меня послушают? Нет, ну, к сожалению, не послушают. Конечно, не послушают. Ну, как это послушать? Это деньги, это заработок, это красивые дома, это красивые женщины, это красивые машины, это красивый отдых, это, может, яхта какая-нибудь, не знаю. В зависимости от того уровня, на котором человек находится. Правильно? Ну, вот. Может быть, у него какая-нибудь красивая любовница, и он хочет ей подарить самолет. Ну, я не знаю. Я не знаю, и почему он должен меня послушать? Почему он Лешу Гудошникова должен послушать? Или еще больше, почему он должен вдруг проникнуться состраданием к наркоманам? Он говорит, они наркоманы, они слабые духом. Они, ну что, они получают то, чего они хотят. Не надо было. И все. Как вот? Как взывать здесь гуманизм? Поэтому я обращаюсь ко всем тем, кто считает это проблемой, на этом не зарабатывает и живет свою честную жизнь. Наша возможность какая? Убеждать, говорить, да, вот говорить. Одно и то же изо дня в день говорить, убеждать. Ну а что? Что еще? 7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Дмитрий, Москва. Ну, вообще, как бы, проблема достаточно серьезная, но просто простой пример. Килограмм в Карибском бассейне стоит 250 тысяч рублей, в Питере он стоит уже 10 миллионов.
Угу.
Вот, везется, как правило...
Это... А вопрос, я вот так сказал, угу, как будто бы я это знал. Я этого не знаю, во-первых, а во-вторых, а вы откуда это знаете?
Ну, я немножко знаком с этой темой. Ну, как знаком, у меня пару друзей погибли.
Я вот. Понял.
Да, от передозировки наркотиками. И как бы информацию они мне как бы, ну, говорили, что чего. Вот. Везется, ну, как бы границу проходит, это ФСБ крышует, а розницу это у нас МВД. Вот, и, ну, то есть сумасшедшие деньги, и даже, вот как вы говорите, честные сотрудники, а они сделать ничего не могут, понимаете? То есть, если он что-то пытается что-то сделать, ну, ему тут же рот затыкают, либо увольняют, либо...
Ну, где есть большие деньги, там все всегда очень жестко. Это ну, всегда
там,
так.
Там вот реально очень серьезная проблема, да. Очень серьезная, потому что вот то, что накрывает лаборатории, ну, это синтетика, понимаете? Это просто убирается конкуренция.
Может быть. Мы не будем это утверждать, чтобы нас ни в чем не обвинили, но мы можем так считать. Мы вот так считаем с вами. Спасибо большое. Да. С другой стороны, вот я смотрю на некоторых людей с непомерными аппетитами, да. Я смотрю на то, что они делают, я смотрю, как они безобразно абсолютно тратят деньги, которые, по сути, им и не принадлежат. Таких людей в России достаточно, вы не будете с этим спорить, да. Вот. И я думаю, ну окей. Допустим, ты хочешь жить сыто, ты хочешь жить в достатке, ты хочешь жить хорошо. Но зачем же так много? Ну зачем? Куда? Куда так много? Я сегодня рассказывал о том, что я взял на тест-драйв Bentley Continental. И я ехал в машине в этой и говорю, за такую машину я понимаю, почему убивают. На самом деле, это, конечно, была шутка, вот, потому что я не понимаю, почему. То есть я не понимаю людей, которые за дорогой автомобиль красивый готовы ну, продать себя вообще. То есть вот этих девочек, которые торгуют своим телом, откровенно говоря, такие же есть. Вы знаете прекрасно, да? Я не имею в виду даже вот проституток, которые на дороге стоят. Я имею в виду вот этих моделей, которые на самом деле не модели. Такое часто бывает. Эскортницы. Потихонечку зарабатывают. Ну, это такие, Насти Рыбки. Понимаете, да? Ради там машины, ради квартиры, ради еще чего-то они это делают. Может быть, их это никак не угнетает, а наоборот, они себя чувствуют нормально. Семьи разрушают, да все что угодно они творят. Может быть. И я вот еду в машине и думаю, а вот оно стоит того или нет? Нет, не стоит. А вот есть люди, которые, строя свой бизнес, уничтожали... своих конкурентов, и если говорить, я уж не знаю, как сейчас, но если говорить о 90-х, доподлинно известно, что за каждым миллиардером стоит хотя бы одна смерть, одно убийство. Да, об этом говорили люди, которые понимали, как было все это устроено. И вот ты сидишь и думаешь, а стоит ли вот эта машина того, чтобы кого-то убить? Сам себе отвечают, да не стоит она того. Да вот не стоит. Она очень хорошая, она великолепная. Это великолепное, это произведение искусства на колесах, я серьезно говорю. Просто великолепное. Но не стоит она того. А сколько друзей предали люди ради того, чтобы... Сколько друзей? А сколько родни предали люди для того, чтобы... Это же вообще какой-то... Ну, это какой-то нескончаемый поток лжи со всех сторон, да? И ничего ты с этим не сделаешь. И вы знаете, когда у нас говорят... Вот сейчас модно вспоминать там Советский Союз и там, смертные казни, говорят, надо вернуть смертную казнь. Я понял, что смертная казнь — это неэффективно. Я понял, что наказание физическое, расправа над человеком — это неэффективно. Вообще страх, я имею в виду вот страх расправы, это неэффективно. Знаете, что эффективно? Вы сейчас будете удивлены. На мой взгляд, деньги — это единственный эффективный метод. Почему? Потому что ты можешь через деньги давить на человека гораздо лучше. За деньги можно купить. Но я об этом говорил, я даже не знаю, когда, года 2-3 назад, также на радио я объяснял, что деньги эффективнее. Человека можно купить. Купить его можно. Его молчание можно купить. Он знает, что у него, например, он сотрудник. И он знает, что другой сотрудник крышует что-то. Он это знает, но он молчит. Почему? Потому что... Вот тебе деньги, ты молчи. Ты ничего не делаешь, просто тебе деньги, просто заткнись. И он затыкается, потому что у него довольная жена, у него шуба, у него потихонечку машина новая, у него еще чего-нибудь. Ну и что, ну ладно, я же сам-то ничего не делаю. Я же молчу просто, ну и все. Я просто молчу, я просто не вижу. А что, мне сдать их теперь? А что? Ну придут другие на их место. Будут точно так же делать. Это же никуда не денется. И везде так. И везде так. Вот такие мы, понимаете? Какая история. продались. Ну че? Ну и по-честному, если, ну продались. Кто в какой степени? Да? В этом смысле Довлатова компромисс надо читать. 9.30 новости. День 36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. ДНР и ЛНР выдвинут требование, от которого Зеленский перестанет спать, пишет московский комсомолец. Президент Украины хочет поставить Минские соглашения с ног на голову. Я напоминаю, это обзор печати. Так, что еще у нас? Вот аргументы и факты. Бой в серой зоне. Снайперы украинской «Альфы» погибли, охотясь на людей. Можете прочитать этот материал и оценить, насколько он достоверен. Комсомольская правда. Латвия запретила русский язык в школах и собирается запретить в детсадах. Европа, дрожащая над правами человека, легко закрыла на это глаза. Об этом пишет Комсомольская правда. И вечерняя Москва рассказывает о том, что горожане смогут попробовать дальневосточные деликатесы на ярмарке в центре Москвы. Вот мне всегда нравится в вечерней Москве настроение. Оно такое хорошее. Они всегда о хорошем пишут. Мы все о плохом, плохом, а не о хорошем. Какие молодцы. Пойдемте дальше. День 37 в Москве, и мы идем дальше. Я напомню, координаты эфира. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот, это наш телеграм. Кстати, что у нас с движением? Сегодня оно должно быть сложным. Так оно и есть, семибальные пробки в Москве из-за того, что пошел снег, и, естественно, очень-очень и очень много аварий. На шоссе энтузиастов, например, раз, два, три, сразу три аварии. Ну, и не только, вообще по всей Москве я вижу очень-очень много аварий. Сегодня я прошу вас, если вы только что сели в автомобиль или сейчас пока едете и еще не врезались, попытайтесь этого не сделать. А для этого снизьте скорость, не надо никуда гнаться. Для этого перестаньте перестраиваться из ряда в ряд постоянно без какой-нибудь надобности. Да? Если нет надобности, не надо вихляться туда-сюда. Да. Для этого начинайте тормозить заранее, заранее, не перед автомобилем, который стоит там впереди, а сразу, там, за 10 метров, за 20, за 30, за 40. Начинайте медленно снижать скорость своего автомобиля. Потому что может так оказаться, что под колесами будет лед со снегом, и вы просто проскользите, да, впереди стоящего автомобиля. Все заранее, в повороты не вкладываемся сильно с газом. Тихонечко в натяг проходим поворот на малой скорости. Оттормаживаемся до поворота, тормозим. Максимально снижаем свою скорость. После этого поворачиваем. Не поворачиваем на тормозах, потому что вы прокатитесь вперед, если вы тормозите и при этом поворачиваете руль, автомобиль поворачивать не будет. Когда колеса заблокированы, автомобиль не поворачивает. Этот факт не все знают, особенно те водители, которые недавно за рулем, и сегодня для них, возможно, первая такая сложная дорожная ситуация и такие погодные условия. Не тормозите, когда крутите руль. Точнее, нет смысла крутить руль, когда вы тормозите. Да, если у вас есть АБС, она в каком-то смысле отобьет, и, может быть, на какой-то там процент вы все-таки вам удастся повернуть автомобиль, но в целом он будет катиться вперед. Такая вот история. То есть медленно трогаемся точно так же, без газа в пол, без всего. Потихонечку, полегонечку начинаем трогаться. Держу дистанцию. Горите в аду все те, кто вклинивается, пишет Александр Первый. И перестаньте затупливать смартфоны, пишет шеф-комендор. Абсолютно верно. С АБСом поворачивает, пишет Алекс. Да, но нет. Да, но нет. Недостаточно в этом смысле иногда бывает и АБС. Именно поэтому вы, наверное, видели в интернете ролик, а может быть и не видели, где в Корее вдруг гололед, а для них это непривычные погодные условия. Они, да, разбиваются друг в друга, врезаются. Видно, что они влетают друг в друга, тормозя, но там и руль крутят, пытаются еще что-то, ничего не помогает. Если колеса заблокированы, то автомобиль не поворачивает. Это надо запомнить как... ну, как истину. Это истина. Дистанцию надо держать не в 100 метров же при скорости пешехода, пишет харьковчанин. Нет, дистанцию нужно держать такую, чтобы вы могли остановиться в любом случае, если перед вами останавливается автомобиль, и вы могли бы остановиться так, чтобы его не задеть. чтобы в него не врезаться. Вот и вся дистанция. Вы должны в этом смысле немножечко понимать свой автомобиль и понимать чужой автомобиль. То есть водительское мастерство, если говорить об управлении в потоке, зависит во многом, да, и обусловлено во многом тем, как водитель умеет читать ситуацию на дороге. Читайте эту ситуацию, думайте, какой автомобиль проскользит дольше, какой, там, у кого будет меньше тормозной путь. Естественно, чем выше масса, тем сильнее инерция, тем дольше будет скользить автомобиль и не остановится. Если за вами идет огромный грузовик, там, 30-тонный какой-нибудь, и вы дадите по тормозам, ну все. Ну все, он вас проглотит, он на вас наедет, он вас раздавит. Не делайте этого. Не делайте этого. Держите дистанцию как можно больше. Все время смотрите по зеркалам. Я, может быть, опять же говорю какие-то прописные истины, но давайте мы сегодня их еще раз повторим друг другу, потому что мы могли забыться, мы могли отвыкнуть. Все-таки, да, у нас полгода зима. Но остальные-то полгода не зима, и мы можем отвыкнуть. С АБС поворачивает. АБС для маневрирования и для торможения, пишет Дмитрий Лихукер. Господи, да поворачивает АБС, но не поворачивает так, как если вы отпустите эту педаль. Недостаточно хорошо поворачивает, ясно или нет? Я могу, конечно, сейчас изо всех сил пытаться объяснить, что я имею в виду, но я уже, мне кажется, объяснил, а 10 тысяч раз одно и то же повторять, но нет никакого смысла. Но вы на этом АБСе с поворотом в 1-2 градуса так и влетите вперед, куда автомобиль несет. Ну, что вы мне рассказываете? Куда он там поворачивает? Ну, у меня автомобили все с АБС. Я что, без АБС езжу, что ли? Ну, я тестирую автомобили. Лучшие автомобили в мире, в принципе, тестирую. И я все прекрасно понимаю, как он с АБС поворачивает. Не очень хорошо он с АБС поворачивает. Особенно для водителя, который имеет не очень хороший опыт вождения. Особенно в стрессовой ситуации, когда человек теряется, ничего он там не поворачивает. Вот и все. С АБС тормозной путь больше, пишет Эдди Псковский. Эдди, а он АБС и придуман для того, чтобы вы могли, по крайней мере, хоть как-то маневрировать. Ну, хоть как-то. Но это не значит, что ваш автомобиль будет маневрировать так, как будто вы на треке, понимаете? Держака нет. Вот знаете, как говорят специалисты? Держака нет, и все. Сидите дома или метро, пишет Денис Сергеевич. Абсолютно верно. Если не уверены в своих силах, если не уверены в своем опыте, лучше воспользоваться общественным транспортом в такие дни. Подождать, когда все это укатают, раскатают, и будет получше. Чуть позже, да? Но, либо вообще зимой не ездить. Есть такие сезонные водители, зимой не ездят. Ну вот, тоже может быть это правильно. При городской скорости в 50 поворачивает, испытанно, пишет Алекс. Хорошо, Алекс, у вас поворачивает все. Вот у вас поворачивает. У нас есть отдельный разряд людей с АБС, у которых все обалденно поворачивает. Если когда-нибудь вы с отбивающим в педаль АБС все-таки достигнете той цели, которой не хотели достичь, помяните мое слово и скажите сами себе, да, обалденно поворачивало все на АБС. Предположу, что людям вроде нас никогда не понять душу тех, кто большими деньгами творит свою волю. Наш удел — покупать пирожки у метро, пишет 59-й, класть денежку на телефон каждый месяц. Волю нашу творит человек с деньгами? Ну, может быть. АБС-система, чтобы выбрать авто подешевле, пишет Борис Байкер. Да, 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут или здравствуйте?
Доброе утро, Андрей, Москва. Да. Соглашусь с вами по тем неписанным правилам, которые вы озвучили по автомобилю.
Еще что-то добавите?
Просто аккуратно и самое главное, учитесь уважать людей, которые находятся на дороге. Потому что я по себе скажу, примерно 2 месяца в году я рулю в Америке. Uh-huh. Вот приезжая туда, я абсолютно другой водитель. Uh-huh. Потому что вокруг меня абсолютно другие водители. Возвращаясь обратно, день-два я в шоке от того Г, который творится у нас на дороге. Через 2-3 дня я становлюсь точно таким же Г.
Понял, спасибо большое. Не поддавайтесь, вы должны... Вы, от вас должно отстраиваться движение. Вы должны показывать всем пример того, как надо. Хотя это не всегда получается. Где тесты посмотреть? пишет Саша. Нигде я их не снимаю никак. Я вот вам могу просто рассказать, когда вы меня спросите, а вот этот автомобиль как, например? Я вам могу рассказать, если я на нем ездил. Давайте про бойкот такси. Вас много таксистов слушаете. Уважьте слушателя, пишет Максим. Максим, мы как раз с этого сегодня начинали и посвятили вместе с другими слушателями этому первые полчаса программы. Поэтому, Максим, мы не будем возвращаться к этой теме. Вы, если есть возможность, переслушайте, потому что у нас есть архив, а он выкладывается, это можно все найти в интернете, послушать. Мы уже говорили на эту тему. Я лично пришел к выводу такому. Очень большие проценты берут агрегаторы с таксистов, и у них практически ничего не остается на руках. Речь шла о том, что там таксисты отдают до 25-27% своего заработка агрегаторам. Это очень много, и у них просто нет денег. И они говорят о том, что им невыгодно работать. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК-бот Телеграм. Мы идем дальше. Ну и, собственно, что мы идем-то? Есть же какие-то темы, о которых я хотел поговорить. Сейчас, секунду. Ну, во-первых, я хотел упомянуть, это, наверное, не для обсуждения, но тем не менее, силовикам разрешили сбивать дроны над исправительными учреждениями. Ну, у нас как-то с дронами борются, конечно, но здесь именно речь об исправительных учреждениях. Я здесь, знаете, уточнить просто хотел сам для себя. А дроны над исправительными учреждениями, они почему там? И что, для чего они там? То есть это такая какая-то частая история. Я знаю, что над домами влиятельных людей часто летают дроны. Это я слышал. Но я также слышал, что влиятельные люди знают, как с этим бороться. Там и есть у них такие орнитологические службы. Короче, у них есть там соколы какие-то с дрона эти сбивают. Некоторые просто берут из винтовки там или из ружья могут стрелять по этим дронам. А здесь речь идет о дронах, которые летают над исправительными учреждениями, и вот им запрещено теперь там летать. Почему? То есть мне интересно, почему. Потому что, например, таким образом можно составить план побега и рассказать об этом плане побега. Или с помощью этих дронов что-то сбрасывают на территорию исправительного учреждения. Возможно, какие-то вещи, которые не должны там появиться. 7373948. Давайте, вы мне расскажете. Алло, здравствуйте.
Алло.
Говорите, пожалуйста.
Алло, здравствуйте, Алексей.
Да, здрасте.
Дроны над этим зонами, это просто... Да. Запретные вещи там скидывают, вот поэтому.
Да? Вот. Но ведь когда не было дронов, все равно, насколько я знаю...
Это уже никому это не секрет, таскали сотрудники, все остальное. Да.
Ну, то есть дроны в каком-то смысле, возможно, некоторых сотрудников лишили заработка?
Ну да.
Я понял, спасибо большое. Ну теперь заработок вернется в их руки, все в порядке. 7373948, алло, здравствуйте.
Добрый день. По поводу дронов.
Да.
Да, раньше даже люди приезжали к зонам, к забору, подходили, брали с собой человека, который хорошо умеет кидать тяжелые предметы, и он закидывал на территорию всякие вещи. Теперь более современные технологии стали.
Ну вот их теперь эти технологии запретят, то есть эти дроны будут там уничтожать. И, соответственно, опять по старинке будут какие-то сильные люди забрасывать вещи и предметы. Или через сотрудников исправительного учреждения передавать как-то, да, за деньги или еще за что-то?
Ну, я думаю, это не уйдет никуда никогда по поводу сотрудников и в случае персонала.
Угу.
Ну, а все остальное, да, вернется по старинке.
Ну, я понял. Спасибо большое. Ну, в общем, ясно. Я правильно догадался. Значит, дроны нужны для того, чтобы сбрасывать какие-то посылки, да, какие-то передачки людям, находящимся в местах заключения, лишения свободы. Но мы прекрасно понимаем вот сейчас с вами, что это проблемы не решит. Проблема в чем заключается? Что люди получают некую посылку, хотя они должны ее получить. Там, возможно, что-то запрещенное, да? Но они и раньше это могли делать без всяких дронов. Возможно, дроны просто упростили их жизнь и усложнили жизнь тех, кто с этого имел свою... какую-то, да, свой гешефт, свой процент, свою выгоду. Возможно, так. А как взять тачку на тест? Я имею в виду, что нужно, чтобы тебе автосалон тачку дал на тест. Вот вы же не автожурналист, а вам дают, с чего начать, тоже хочу, пишет Евгений. Евгений, отвечу вам через небольшую паузу. С этой темой, с дронами, разобрались, я думаю. Вот Евгений меня спросил, как же брать машину на тест, чтобы автосалон давал. Во-первых, мне ни один автосалон никакую машину на тест не давал. Мне дают представительство. Представительство, понимаете, вот официальное представительство той или иной марки автомобильной в России. Это первое. Второе. Я, конечно, не автожурналист, но у меня аудитория, например, больше. И, например, мне говорят, а не хотите покататься? Я говорю, что я должен говорить? Они говорят, вы там, ну, должны просто рассказать о автомобиле. Я говорю, я должен его как-то хвалить? Они говорят, да нет. Я говорю, я должен его ругать? Да нет. Ну вот как вот вам, понравится, не понравится, так и скажете. Я говорю, ну и не вопрос, все. Вот, вот в чем и заключается. То есть вам элементарно, Евгений, надо просто дождаться, когда меня погонят, и занять мое место, и все. И ничего сложного в этом нет. И обратиться в официальные представительства, они будут давать вам машины, вы будете на них ездить и рассказывать, там, нравится вам или не нравится. Все, все очень просто, элементарно, и, казалось бы, какие здесь могут быть сложности. Евгений, я надеюсь, что я вам объяснил. Когда расскажешь про Бентли, так я рассказал вам про Бентли. Вам еще раз рассказать, харьковчанин? Я вам говорю, это великолепный, очень дорогой автомобиль, очень мощный, никак не по зиме, сейчас на нем ездить не надо, его надо ставить в гараж и больше не выезжать на дорогу, я так считаю, хотя можно на нем ездить и спокойно, в общем-то. Шик, блеск и красота, огромные деньги, статус и так далее. Мне очень понравилось все, как в этом автомобиле сделано, он очень богато выглядит, и самое главное, он эстетически правильно сложен внутри и снаружи. Это очень дорогой автомобиль. И, ну, он под определенных достаточно богатых людей, которые себе могут позволить потратить там 18-20 миллионов на машину. И вы как понимаете, это не про меня, это не про вас, наверное, харьковчанин. Ну, может быть, это про кого-то из наших слушателей. Но я прекрасно понимаю, что такие автомобили, как Bentley, да, их покупают, потому что их хотят, а не потому что я расскажу, какой величины багажник у этой тачки. Ну, ну вы понимаете. То есть это машины, которые продают сами себя, и поэтому я просто говорю, что мне понравилось. Больше можно здесь не настаивать ни на чем. Она быстрая, она тяжелая, она весит 2 тонны 200. Это тяжелый автомобиль, это не такой спорткар в том понимании, в котором мы привыкли. На кольцо не надо на ней ехать. Это люксовый автомобиль, купе, на котором ты можешь ездить по дорогам общего пользования и в определенный момент со светофора нажать на педали и улететь в далекие дали. Исчезнуть, да? За горизонтом скрыться, потому что до 100 км в час она разгоняется за 3,7 секунды. То есть это такая пуля. И, ну, это великолепно, конечно. Ну, а как это в интерьере, как это еще где-то? Я вам просто советую съездить в салон Bentley, да посидеть, посмотреть. Ну, если там, наверное, пускают посидеть, посмотреть. Ну, можно поговорить с там, людьми, которые за это отвечают, и попросить. Вам покажут. Ну, это очень все красиво. Вот и все. Это красиво. Да. А какие зарплаты на Москве, пишет Джей Джей. На Москве, в смысле, в Москве, в столице, какие зарплаты? В столице зарплаты разные. Но в целом, я думаю, нормальную зарплату для... Нормальная такая, удобоваримая зарплата для Москвы, чтобы себя чувствовать комфортно. Ну, так. То есть на еду, на одежду, чтобы хватало. Ну, это 150 где-то. Ну, это так вот, в целом, я думаю, по Москве. Примерно. Чтобы все у тебя хватало. И ты не чувствовал себя обделенным. Конечно, ты себя будешь чувствовать обделенным с любыми финансами всегда. Потому что вы знаете, что желания растут намного быстрее, чем доходы. Это так всегда. Ну и что ж теперь? Я говорю о базовых каких-то потребностях, желаниях и возможностях эти базовые потребности и желания удовлетворить. Но Bentley мало покупают, следовательно, качество не очень, как и у Ferrari и Lambo, пишет Борис Байкер. Смешная шутка, действительно, но мы все понимаем, что проблема там в другом. Проблема в том, что такие автомобили мало кто себе может позволить. Нацистскую символику разрешили использовать в учебных целях при условии осуждения нацизма. Вот, наконец-то, такой принят закон, потому что мы знаем, как раньше бывало, когда люди брали в учебных целях, например, это был какой-то ролик в интернете, это был какой-то пост в соцсетях, где рассказывалась там историческая правда о преступлениях нацистской Германии, и при этом на фотографии, например, реальные фотографии, то есть архивные фотографии были изображена, была изображена свастика, и вдруг приходили люди из силовых структур и говорили, что вы пропагандируете нацизм. Мы помним, такие случаи были. У людей нормальных, здравомыслящих вставали волосы дыбом, и они говорили, вы с ума сошли? Я же рассказываю, вот нацисты, они преступники и так далее. Но у вас же вот эта символика здесь есть, а символику эту нельзя показывать. Вот. И все. И до чего дошло? Люди просто конкретно эту символику закрывали. Но это так странно. Почему? Я объясню, почему. До этого момента так было странно. Странно именно потому, что ты рассказываешь о преступлениях нацистского режима. Ты показываешь, какую символику они использовали, чтобы было понятно, если ты увидишь подобную символику на ком-то сегодня, каких взглядов, возможно, этот человек придерживается, если он, конечно, не откуда-то из, там, из Индии, да? То есть, если ты видишь это на европейце где-нибудь, вот, и там видишь какого-нибудь орла еще такого тоже довольно узнаваемого, у тебя, в общем, возникнут некие ассоциации, и ты поймешь, что этот человек определенных убеждений, и тебе с ним не по пути, потому что перед тобой нацист. Да, последователь той страшной идеологии, которая унесла жизни миллионов людей на планете Земля. Вот, ты не будешь ему руку жать, ты не будешь с ним здороваться, ты не будешь с ним общаться с этим человеком. Правильно? Правильно. В Индии везде свастики, стрёмно фотографироваться, пишет Григорий СПБ. Да, мы понимаем, что нацисты взяли себе на вооружение свастику. Это древний символ, который существовал задолго до нацистской Германии. Но так получилось, что они осквернили, да, вот этот символ. И теперь, к сожалению, так. Теперь, к сожалению, конкретно свастика, она ассоциируется с нацистской Германией, и ничего с этим поделать нельзя. Я не знаю, что будет через 1000 лет, через 2000 лет, но сейчас это именно так. Сейчас это именно так. А те, кто придумал предыдущий закон, благодаря кому современные дети не знают, что свастика — это фашизм, посадят за пропаганду фашизма, пишет Алексей Колпаков. Кстати, сильна в этом смысле советская школа. Тогда немцев называли фашистами почему-то. Хотя они, конечно, не фашисты, они именно нацисты. Если говорить о фашизме, то это скорее Муссолини, это Италия, да? Но, тем не менее, почему-то, видимо, так проще было, проще запомнить или что. Но я думаю, что причина была в другом, потому что расшифровка слова «нацисты», вы же прекрасно понимаете, да, это национал-социалисты. И вот я думаю, загвоздка была именно в слове «социалисты». То есть, вообще-то, гитлеровцы называли себя социалистами, но только за одним исключением. Не интернационал, а национал-социалисты. То есть они могли утверждать, что у них там в какой-то мере социалистическая система. Ну, то есть они говорили национал-социалистическая, но вы поняли. Я думаю, чтобы избежать этих аналогий с социализмом, у нас говорили фашизм. Я предполагаю, это возможно, опять же, мое заблуждение, но я думаю, что поэтому. А может быть, просто легче на слух ложится слово фашизм и все. И нашим так было проще людям говорить и проще так вот определять врага. Фашисты, все. Ну да, там. Чего разбираться в них? Чего в сортах этого разбираться вообще? А у любителей реконструкции тоже проблемы со свастикой были. Кстати, что там с фасциями? Запрещены или нет? Задается вопросом Алексис. ВВС Финляндии до сих пор используют свастику и не парятся, пишет Яна Клист. Ну, у нас много вопросов вообще к Финляндии по поводу тех действий, которые они предпринимали во время Великой Отечественной войны. И у нас много претензий по этому поводу. Но что можно по этому поводу сказать? У них своя страна, у нас своя страна, у нас могут не совпадать взгляды. Главное, чтобы они не пытались сказать, что наши взгляды как-то неправильны. Тем более, если они имеют отношение к другим взглядам. Любой сильный спор людей доходит либо до обвинения друг друга в фашизме, либо в гомосексуализме. Кстати, национал-гомосексуализм тоже существует. Как оказалось, пишет Сережа Замкадный, о таком никогда не слышал. Сережа, готов осведомиться, и потом тогда, может быть, как в следующий раз это обсудить. Ну, почему бы и нет? Но говорят, кстати, что в нацистской Германии, а именно в Вермахте, вот эта история процветала. Да-да-да, и это не придумка современности, это довольно давняя такая вот история. Об этом говорят, что было у них, что они этим баловались. Шалунишки, да? Ну, если бы они только этим баловались. Они же убивали людей. Я прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.